Привет всем, дорогие друзья! С вами подкаст «Разговор о кино» и его ведущий Джек Рок Джокер.
Здравствуйте!
Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный Брайану де Пальме, той части его карьеры, которая для меня оставалась, наверное, загадкой, его ранняя часть его карьеры. И начать этот подкаст я хочу просто с вопроса такого, Джек, тебе общего. Каково было твое знакомство до этого подкаста, до того, как мы посмотрели эти 5 фильмов с Брайаном де Пальмой? Что ты знал о нем? Что ты знал о его фильмах? Какие фильмы ты смотрел?
Я знал только «Лицо со шрамом». Это все, что я знал о Брайане.
Ты знал еще «Кэрри», как минимум.
После того, как уже вышла новая «Кэрри», я посмотрел старую «Кэрри». Вот тогда я понял, что у де Пальмы есть разные фильмы. И вот только на этой неделе, когда ты предложил посмотреть фильмы от Брайана, я познакомился с его картинами, и впечатление о нем сложилось разнообразное, потому что все картины не похожи друг на друга.
На мой взгляд, не знаю, я здесь с тобой не соглашусь, но это мы увидим, мы уже когда будем обсуждать.
Я про то, что он здесь действительно творческая личность. Он по-разному себя здесь проявляет. Есть, конечно же, свои...
Повторяющиеся элементы,
по-любому затронем. Но я вижу, что в отличие от тех режиссеров, на которые обычно попадаешь, там, допустим, посмотрел фильм, начал смотреть его фильмографию, понимаешь, что да, вот это вот все так однобоко. А здесь по-разному. Я бы не сказал, что совсем диаметрально противоположно, но есть куда разойтись.
Несомненно. Есть кое-какие тенденции, во всяком случае. Есть различия, да. Это интересный режиссер, и мне было интересно именно его ранняя часть его карьеры, потому что, ну, большинство фильмов, которые я у него смотрел, это вот самые его знаковые. Это «Кэрри», это «Лицо со шрамом», это «Двойник», «Бадди Дабл», то есть такие вот «Неприкасаемые» с Робертом Де Ниро и Кевином Костнером. То есть вот «Путь Карлито», «Миссия неуполнима», кстати, ты по-любому смотрел его. Это он снял первую часть.
Конечно, точно.
То есть такие знаковые фильмы я у него видел, и всегда я был знаком, наверное, больше с его второй частью его карьеры, второй половиной. Первая для меня была действительно интересна. И мне кажется, та подборка фильмов, что мы сделали, да, для этого подкаста, она очень интересна, очень уникальна.
И мы вроде как такого еще не делали, да, чтобы посвящать один подкаст одному режиссеру и многим фильмам его карьеры.
Да. Мне эта идея как пришла, я не сам до нее додумался. Это, опять же, был старый подкаст, который я когда-то слушал. И они, у них была такая традиция брать какого-то одного конкретного режиссера и пройтись там 4-5 его фильмов подряд. То есть, и таким образом сделать такой фестиваль определенного режиссера. Да? Я уже давно, на самом деле, хотел это сделать в рамках нашего подкаста. И да, сегодня мы делаем Брайана де Пальму, одного из моих любимых режиссеров, на самом деле. Что ж, начнем мы с фильма, с самого раннего фильма из нашей пятерки. Это «Привет, мамаша» или «Привет, мамочка».
Да, кстати, когда начинался фильм, то там было написано «Blue Manhattan».
И это, как я понимаю, какая-то компания или что-то в этом роде, потому что эта же надпись появляется в конце фильма.
Да.
Нее уже в титрах видно «Hi, Mom».
А вот как раз-таки они просто так наложились, мне показалось, что это было наложение.
Да. С тобой согласен, я подумал, что это второе название фильма.
Да, я тоже подумал. Ну давай я зачитаю синопсис. Да. Итак, Джон Рубин получает заказ на съемку порнографического фильма «Скрытой камерой». Пикантная ситуация заключается в том, что Джон сам должен быть главным действующим лицом оргии. Так в нем зародился актерский талант, который в дальнейшем помогает Джону избавиться от стервозной жены. Этот синопсис, мне кажется, не совсем круто отражает то, что происходит.
Он, знаешь, собой представляет такого монстра Франкенштейна из разных кусков фильма, да, который вместе не имеет смысла и не особо отражает то, что происходит в фильме.
Ну, вообще, начать хочу с того, что здесь очень молодой Роберт Де Ниро. Это вообще на молодого Роберта Де Ниро гораздо приятнее смотреть, чем вот сейчас, даже чуть-чуть пораньше. Вот именно 70-е года. Кстати, фильм 70-го года, да, вот эта вся эпоха, мы сейчас затронем начало 80-х и конец, и весь все десятилетие 70-х годов.
Yeah.
Вот, и стиль съемки будет идти красной линией, в общем-то, сквозь эти все фильмы. Вот. Ну, я вот был в восторге, конечно, от молодого Роберта Де Ниро. Очень живой. Настоящий, подвижный.
Согласись, он хороший комедийный актер. Уже он тогда им был.
Да, да.
У него есть эта харизма, нет притворства в нем, есть эта энергия, необъятная энергия просто. Вот она льется из него во всех комедийных. Потому что этот фильм — это комедия. Здесь уже по-другому нельзя на этот фильм. Это комедия. Да, она с социальным каким-то комментарием, но она комедия прежде всего. Вот.
Да. Да,
что ты можешь комедийная... сказать по...
Почему? По фильму?
Да, привет, мамаша, да.
Так, сейчас я вспомнить надо, с чего он начинался, конечно.
Ну, начинался он с того, что главный герой заселяется в квартиру, и мы даже еще не видим, что это Роберт Дэнни.
Вообще, начало это просто трэш-хамперс какой-то. Знаешь, да, такая ручная съемка, она показывает такую разруху, и чувак селится, наверное, это какой-нибудь Нью-Йорк, да, или что-то в этом духе. Очень затрипанная квартира, и это самое дешевое, что можно позволить себе в большом городе. Вот. И потом он начинает снимать людей напротив, которые живут в доме. Большущие окна, они не задергивают шторы, и он там просто снимает. Находит там одну из девушек симпатичных, которая, в общем-то, одна остается. И он начинает за ней постепенно ухаживать, разрабатывает такой гигантский план, как к ней подкатить по времени. А она там в конце сама на него набрасывается, да?
Да.
Забавно вышло. Вообще подглядывание. Здесь подглядывание вовсю так прям форсится.
Здесь, я бы сказал, линией проходит тема, знаешь, вторжения в жизнь людей. Потому что, во-первых, сначала это подглядывание, действительно, съемка. Потом это, под конец фильма, это уже вот когда вот эти вот движения «Будь черным, детка», да, или как-то они там называют, они прям заваливались в квартиры к этим людям. С автоматами.
Да, вот это.
То есть это прикол, абсурдных таких пределов, да.
Прикол фильма в том, что он не совсем, он как бы монолитен, да. Тут есть часть про вот его работу, как он подглядывает, да, так подснимает, да. И такая обособленная часть, где показано движение людей, которые хотят показать.
Ну, он как бы...
А он как бы герой, который во все эти бочки окунается, да, так, во все эти интересные жизненные аспекты, и он как действительно такой хамелеон. Он и там хорош, и везде он себя проявляет, и там в конце он страховым агентом неплохо работает уже. Короче, такой чувак на все руки как будто.
Ну да, в конце это типа идея того, что он должен был внедриться, он же прочитал там в книжке, что настоящая революция совершается одним единственным человеком, и типа он должен был внедриться в это, и просто абсолютно комедийнейшая сцена, когда он идет стирать вещи, да, и кидает динамитную вот эту связку в стиральную машину, и бегает. Да, то есть здесь я думаю, да, действительно очень много вот именно изображений, когда люди смотрят в телевизор, люди смотрят в экран, смотрят на какую-то вот реальность, запечатленную на пленке, да, очень, на самом деле, я сразу скажу, это присутствует во многих фильмах из тех пяти, что мы посмотрели. Вот именно где, вот эта идея того, что люди смотрят на экран, смотрят на реальность через экран.
Да, Де Пальма очень много, такой.
Да, Де Пальма очень много фокуса вот именно сосредотачивает на технике. Будь то аудиозаписи какие-то, какие-то механизмы, записывающие звук, и механизмы, которые записывают реальность, да, нашу, и воспроизводят ее.
В этом фильме так хорошо подробно рассказывалось, да, о камере, какой у них там зум, какая резкость, что такое выдержка, да, там, ведь эти все показаны вещи.
Это чувствовалось как вот то, что режиссер немножко хочет рассказать, да, о своей профессии. Да.
Типа того, как будто бы.
Да,
это классно смотреть. Профессию. Вот смотри, какие здоровские были прибамбасы в 70-х, да? Все такое проводное было. Там в одном из окон он снимает семью, которая что-то снимает на камеру. Там провода какие-то. Один держит какую-то коробку, другой снимает микрофон. Все это так забавно.
В этом был какой-то целый процесс, на самом деле, который сейчас исчез, да?
Да,
тогда это было как-то все вручную более было сделано. Это было все-таки, наверное, начало той эпохи, когда люди могли позволять себе вот эти камеры и начинать снимать самим, да? И это отразилось в этом фильме очень... Вообще, да, комедийность, вот я бы хотел затронуть этого фильма. Вот мой любимый момент во всем фильме, это вот, когда вот эта группа вот этих типа олигархов или белых людей, да, они отправляются в этот типа... такое, типа, представление, да, для них вот эти чернокожие устраивают. И вот в этом подъезде они просто их кошмарят по-жесткому там, да? Просто как это все снято, вот это начинается вроде так безобидно, заканчивается чуть ли не хоррором, а в конце, типа, это все было представление.
Да, мне очень понравился вот это все, весь отрезок с этим экспериментом, с этим, как они называли, спектаклем, да? Такой интерактивный спектакль. мне очень понравилось. Все
это показать было жизнь черных да. людей, да.
Они так постепенно как бы готовили белого человека к унижениям. Угу. Очень здорово. И на какой-то момент мне показалось, что это действительно зашло слишком далеко у них, и их планы гораздо больше, чем просто спектакль. Но потом нет. А потом они уже стали вторгаться. То есть, ну, короче, классно.
Да, здесь есть какая-то в этом легкомысленность. Вообще мне весь фильм по своей структуре, по своему, как он был снят, напоминает вот эти «Новая волна» французского кино. Вот это была же «New Wave». Угу. Вот, где вот они ломали все правила кинематографа, вот традиционного Голливуда, где все должно быть эстетично, все должно быть идеально, они ломали все это. Вот, режиссеры французской волны. Мне кажется, Де Пальма здесь имитирует этот стиль, потому что он снимает очень вольно, он режет там, где другой бы не сделал монтаж, не резал бы, да, то есть тут весь этот момент, где они вторгаются, нам рандомно вставляют отрезки, как Де Ниро смотрит это на экране и реагирует на это, да, и даже непонятно, каким образом до него дошла эта пленка и почему он ее смотрит, да, если всех этих людей убили или что-то в этом роде. В общем, фильм не слишком заморачивается тем, чтобы объяснять логику каких-то событий, он просто тебе представляет вот эту реальность, да, как вот он сам хочет ее делать. И вот в этом фильме есть вот этот дух не то что пофигизма, а вот этой вольности, да, и я буду делать монтаж так, как я его хочу, я буду снимать под теми углами, под какими я хочу, поэтому преимущественно весь фильм ручной камерой снят, потому что он хочет запечатлеть, наверное, вот больше вот такую вот искаженную реальность в таком вот энергичном стиле, да, не заморачиваясь эстетикой, какой-то приятной глазу, хотя в этом фильме есть приятные глазу кадры, и это было характерно для фильмов вот этой French New Wave, но в основном они вот ломали правила, в этом был смысл этого фильммейкинга. И вот я думаю, абсолютно это здесь проецируется на творчество Де Пальмы. И мне кажется, вот в этой эстетике он был хорош, потому что весь момент, где Де Ниро офигевает, сидит в экран, как этих людей, с которыми он заодно расстреливает из пулемета, и вот он с таким охеревшим лицом встает и просто в каком-то невротическом порыве разбивает этот телевизор, достает пистолет и начинает стрелять в телевизор, и было в этом что-то очень комичное. И такое энергичное, да, мне понравилось.
Целый фильм, несмотря на то, что он задевает социальные темы, и выглядит, как, скажем, какой-нибудь арт-хаус или даже документальный фильм в стиле молодежи, да, которая снимает такой бунтующиеся ролики. Но здесь все-таки комедия есть, и сумбурность такая есть. Поэтому посмотрите, фильм смотрится легко. Разные, очень много разного здесь, непостоянные кадры такие, неоднотипные. Есть там, есть тут.
Знаешь, мне кажется, вот вольный дух фильма еще отражается в названии даже, потому что вот он называется «Привет, мамаша». Ты все время думаешь, какая мамаша, кому он там привет передает. Ага. А в конце он, прямо перед самым концом фильма, он просто говорит эту фразу, и вот так они назвали фильм. Понимаешь? И в этом как бы вот есть вот эта сама идея абсурдности, вольности, и мы назовем фильм по последней фразе этого фильма, которая вообще не имеет никакого отношения ко всему, что вы посмотрели только что. Да, вот мне нравится просто, как он в конце приходит. Я ветеран, говорит, вьетнамской войны. И он просто такую чушь несет, он ничего не говорит, в принципе. Он просто произносит слово, типа, меня достали вот эти люди. И вот он говорит вот, вроде этой фразы, он не заканчивает их смысл. И получается такой образ этого просто недовольного военного, который даже не знает, чем он недоволен. И не знаю, было что-то комическое в этом. И был там какой-то философ, который пытался рассуждать, почему это здание взорвали, да, он пытался какой-то смысл найти, в то время как никакого, в принципе, смысла не было. Был вот этот ветеран Де Ниро, который сам не знает, что он творит, просто все взорвал, и все. И после еще пришел на место и решил
вот так вот
сказать, что...
Со стороны наших слушателей, смотрящих фильм, скажут, что за набор вообще? Негры, социальные эксперименты, ветеран войны Вьетнам, жена, порнография. Что там в этом фильме? А вот да!
В этом вся суть. Вот наша дискуссия, она на самом деле отражает сам фильм, его наполнение.
Да-да-да.
А ну что ты скажешь по оценке этому фильму?
Ну, я поставил 6 из 10, такую твердую, в принципе, как ранняя работа. Это выглядело, ну, в принципе, состоятельно, но так вот, ну, 6 из 10.
Ну да, не взорвало голову. Ну, я, в принципе, я поставил 35, что эквивалентно твоей оценке. А, да, я, Я просто получил... Я скажу, что чем дольше я смотрел фильм, тем больше я в него входил. Поначалу это было скучно мне смотреть. Но чем дольше я входил, тем я понимал больше энергетику фильма, да, чего он добивается, и уже к концу было достаточно весело. Угу. Поэтому, да, ну, для меня определенно такая же оценка. Это, я считаю, это крепкая работа начинающего режиссера.
Она такая... как бы с подачей.
Экспериментально, несомненно.
Ну что ж, тогда мы перейдем ко второму фильму Брайана. Это фильм «Сестры», 73-й год. С вашего позволения, зачитаю кратчайший синопсис, который предоставил нам уважающийся себя сайт Кинопоиск. Сюжет связан вокруг сестер, сиамских близнецов, которых разделили уже в зрелом возрасте. Они очень-очень разные, эти сестры, многоточие.
Замечательный синопсис.
Потрясающе. Давай его дополним.
Давай дополним его нашей дискуссии, действительно. Фильм «Сестры», ну, это психологический триллер. Это уже другой тон по сравнению с «Хай, мамаша».
Здесь уже не затрагивается весь мир, да, много людей и их мнения. Здесь уже что-то более конкретное и более локальное.
Знаешь, мне этот фильм вообще напомнил фильмы Дарио Ардженто, если ты знаком с таким режиссером. Это вот эти хорроры, но в то же время не совсем хорроры, то есть там нет монстров или чего-то такого, но есть ужас определенный, да, и есть вот эта загадка с самого начала фильма, которая раскрывается в финале, ну или ближе к финалу. И определенно имеется интеллигентный твист на всем этом. Да. И снято это все красиво. И вот эта эссенция Дарио Ардженто, вот если вот, например, в «Хай, мамаша» Де Пальма будто подражает вот этим ребятам, которые французскую новую волну продвигали, здесь он как будто подражает Дарио Ардженто. Я не уверен, что он именно это делает, но у меня такая ассоциация, ну, создается.
Ну, просто сравним, да, сравнить, да, можно. И, в принципе, так, да, и есть, да, ты прав. Здесь хороший, твердый триллер ужасы. Ну, триллер. Я вообще полностью согласен. Здесь одна девушка, адекватная, встречает парня. Причем начинается фильм опять-таки с подглядывания. Да? Что очень тоже забавно. Там шоу про подглядывание, как будто бы. Помнишь?
Да, ты прав, да.
И я так подумал, что что же Брайан хочет этим сказать, вот этой мыслью. Он ее и в «Хай, мамаша» как бы, в общем-то, затронул, и здесь тоже затронул. Это есть место подумать над этим тоже. Ну ладно, не в этом суть. И она встречает этот чернокожего замечательного человека, абсолютно галантного, хорошего, адекватного.
Порядочного вообще такого, да.
Порядочного, без каких-либо там... Он ничего красть не собирается. Несмотря на то, что он чернокожий, российские шутки.
Эй!
Вот. И они вроде все, там, пришли в квартирку, хорошо, и он ей тортик купил на день рождения. И тут начинаются триллерные вещи. Я так понял, что у нее случился... Она не приняла таблеток, и у нее случился припадок, и в этот момент нам показывают, как ее сестра убивает этого человека.
Причем монтаж сделан именно так, что вот одна сестра в одной комнате находится, а другая сестра в другой, и она в другом одеянии, она по-другому выглядит. И фильм пытается, да, создать вот эту иллюзию, что это две разные сестры. И у меня тут вопрос сразу к тебе, Джек. Ты купился вообще на эту иллюзию с самого начала? То есть, ну вот в начале, когда тебе именно... Потому что в начале не обязательно можно догадаться, что второй сестры не существует, да? Вот ты догадался?
Я поверил в это где-то на одну минуту. И сначала, когда она воткнула нож и полилась прекрасная, я не знаю, что это за жидкость, но для 70-х годов это очень круто. Я уважаю этот стиль триллеров, когда кровь выглядит как, не знаю, как томатная паста. Она шикарная. Вот, и она начинает убивать, и вот я вижу, что она в черном свитере. Я понимаю, что это как бы сестра ее психанутая, очевидно, но тут же где-то, спустя некоторое время, у меня складывается пазл. Да, я понимаю, что это раздвоюха.
Да. Знаешь, когда вот она только зашла в тот... Помнишь вот этот кадр, где ее чернокожий парень еще был в квартире? И она заходит то ли в какой-то шкаф, да, вот где ее платья висят. И нам типа показывают тень как будто это ее сестра там. А, это она типа в комнату заходит. И герой слышит разговор. Да,
один по-французски говорит, другой по-английски, да. Как бы.
Я почему-то сразу понял. Вот как только я эту тень увидел на двери, что там типа вторая сестра, она типа с кем-то разговаривает, вот что-то в этой подаче меня сразу навело на мысль, что никакой второй сестры нет, и, скорее всего, она когда-то была, но она погибла. И это оставило вот такие вот шрамы на психике второй сестры. То есть это комплекс выжившего, возможно, да? Какие-то, может, на каком-то даже паранормальном уровне какие-то отклонения передались ей.
Ну да, здесь после... хоть и неплохо объяснено вообще, да. То есть были сестры близнецами сиамскими, хоть они срослись там не мозгом, да, не головой, а всего лишь бедром, где больше всего мышц, и разделить тут ничего сложного нету. Кстати, шрам остался гигантский. Вот, да. Но одна сестра уже при их совместной жизни, она была с отклонениями.
Да.
А вторая была вроде ненормальная. И когда вот их разделили, первая сестра умерла, и вторая не смогла пережить эту потерю, потому что она была действительно близка. Это штука жить вместе с человеком прям рядышком.
Да.
И она испытывает вот эту вот психическую бурю, и поэтому, чтобы заменить ее, она воссоздает ее в своей личности.
Угу.
И это, в принципе, очень даже похоже на правду.
Действительно, это выглядит как вполне возможный психологический феномен. Я думаю, такие бывали.
Да,
в практике.
То есть, как бы компенсация чего-либо. Вот.
Компенсация потери сестры, по сути.
Ну.
Она пыталась таким образом убедить себя, что ее сестра жива.
И вот прикол-то в чем триллерный? В том, что компенсация сестры происходит именно вот той сестры, которая ненормальна, которая одержима, которая может убить.
Да.
И она, как только девушка оказывается в постели с мужчиной, то просыпается эта вторая сестра и начинает мочить всех вот этих вот мужиков, чтобы они к ней не приставали. И вот этот очень интересный конфликт.
Причем для первой сестры это происходит в абсолютном забытии. Она не понимает, что она творит. И после акта она в шоке и не может осознать, что это она все это сделала. Вот. И сама детективная история. Вообще у нас есть второй главный персонаж,
да,
кроме,
да,
вот этой несчастной девушки. Есть вот эта девушка, которая пишет. Да, журналистка. И это типичный образ журналистки, которая хочет писать о важных вещах, но ее заставляют писать,
да,
о всяком,
да,
дерьме. Вот. И она хочет действительно вести какие-то расследования. У нее есть дух вот этот вот. Она хочет заниматься важными вещами и рассказывать о чем-то интересном. И она является, по сути, наверное, либо вторым главным героем, либо вообще главным героем этой истории. Потому что вот именно то, что она замечает, как вот этот умирающий негр, да, ползет и вот оставляет кровавый след на окне, да, и мы видим этот замечательный сплит-скрин, где мы видим с его позиции, и как она видит его со своей позиции. То есть это вот из этих 5 фильмов, что мы выбрали, это первый фильм, в котором Де Пальма применяет сплит-скрин. А Де Пальма, он вообще славен тем, что он применяет сплит-скрины весьма часто в своих фильмах.
Ну, это когда, я поясню для слушателей, что это, если что-то кто не знает, то это когда экран разделяется на 2 кадра, и в отдельных кадрах ведутся разные события. И вот здесь очень здорово,
да.
Мне тоже понравилось это. И как будто бы в одно время происходят 2 разные вещи, и мы видим это одновременно. И от этого интересно. Интересно, когда,
да,
же все совпадет, когда же вот эти 2 дорожки судьбы, да, пересекутся, потому что слева нам показывают журналистку, справа нам показывают сестру.
Умирающую. Ну да,
ну, да.
Нет, сначала умирающего, да, нам показывают. Ну да, вот этот лучший сплитскрин в этом фильме, это именно, да, сцена, где журналистка со следователями поднимается уже вверх, а в другом кадре мы видим, как они спешат,
место
убирают труп, да. Это очень саспенс нагоняет, много напряжения, и вот это здоровское применение сплитскрина, потому что по отдельности эти сцены смотрелись бы гораздо скучнее, они бы были бы тривиальными, да, эти тут, значит, убирают труп, а эти, значит, идут постучаться к ним в дверь скоро. Но когда это все происходит вместе, это утраивает эффект от саспенса, да?
Угу.
Вот. И мне вообще понравился образ, да, вот когда вот она перевоплощается вот в свою сестру, у нее абсолютно дикая лицо, отличная игра вот физическая именно мимики, да? Просто абсолютно какие-то неестественные изгибы лица. Действительно, можно даже подумать, вот когда она первое убийство происходит, что это действительно другой человек, что это не та же самая актриса, потому что действительно лицо абсолютно жутчайшее.
Да, девушка очаровательная, превращается в такую, как будто, знаешь, под веществами как будто выглядящая, то есть неадекватная совершенно. Тут вот у нее трясется, расфокусированный взгляд как будто. Это действительно жутко. И да, здесь... присутствует также образ врача, который ее лечил и оказался ее, в общем-то, любовником, который играет Уильям Финли. Удивительная внешность у человека, его глаза вот эти выпуклые. О, мы еще о нем поговорим.
Да, мы еще о нем поговорим, кстати. Что интересно, в ретроспективе, когда ты думаешь об этом фильме, он даже становится лучше, потому что в начале фильма мы видим, как вот они заходят в дом, да, вот этот чернокожий галантный мужчина и вот эта девушка, и вот этот ее бывший как бы муж, да, он стоит и поджидает снаружи, да, и тебе уже кажется, что он совсем себя как-то как вот... как преследователь ведет. Ну, даже для бывшего мужа он ведет себя странно, да? Но в ретроспективе ты понимаешь, что он заботится о ней, и он заботится даже больше о нем. Потому что он знает, к чему приводят вот эти связи, он знает ее психологические отклонения, что она убьет его, если они... И когда он уезжает, он спокойно уезжает тоже, потому что он понимает, что он в безопасности.
Да-да-да. Ну и потом...
изначально ты думаешь,
когда происходит убийство, он приходит, начинает все убирать, как будто бы уже не первый раз это делает.
Да. Да, с полным осознанием, с полным, черт побери, опять. И он все равно не теряет вот этого шока, и он действительно заботится о ней, он хочет вернуть ее. То есть здесь нет каких-то злодеев или героев, здесь есть просто вот жертвы, и есть, наверное, просто герои, да, которые у каждого свои мотивации, нет каких-то вот прям
нет
совсем
злодеев. Да.
То есть здесь каждого можно понять, откуда он исходит в своих мотивациях. И да, просто как фильм снят, ну, это уже более традиционная, да, такая более выверенная кинематография, то есть действительно более такие красивые кадры. Ну, опять же, применение сплитскрина мастерское просто, где даже вот не то, что нам иногда показывают две разные сцены, но нам показывают две разные сцены, и в какой-то момент они сливаются, но в то же время сплитскрин остается, и мы смотрим одну и ту же сцену с одними и теми же участниками, просто с разных сторон. И ты уже задумываешься, как они обходили вот эту... необходимость прятать камеры и не натягивать, ну, то есть, чтобы одна камера не засняла другую, и при этом оставить кадр красивым и действенным, да, вот это, то есть, большое мастерство здесь демонстрирует Брайан де Пальма, вот, и ее это расследование заводит в эту вот психлечебницу, да, и вот там происходит этот твист, что ну, здесь он немножко, да, себя как по-злодейски ведет, вот этот Финли, да, что он говорит, что... очередная наша пациентка, она недавно к нам заехала.
Не, ну, в такой принципе, это очень мрачный такой итог, потому что журналистка, казалось бы, вот-вот сейчас начнется, а здесь психиатры воспользовались своим любимым, наверное, приемом, своим коварным приемом, выдали здорового человека за больную. А это вообще очень просто сделать. Она думает, что она журналистка. Успокойте ее, все нормально, все хорошо. И не переживайте, что она тут говорит, да, это ж так легко сделать. Просто в психа поверить легко.
От того это страшнее всего, потому что это так просто. Так просто нормального человека выдать за больного.
Да, и она и говорит, нет, и понятно, вот она сопротивляется, это ж псих, все.
И клетка захлопывается просто на ней.
И потом и он вот ей этого... внушает, что не было никакого убийства. Это тоже.
И в конце самый твист, наверное, есть в том, что... после всего, что как все раскрылось, да, им надо уже сложить все воедино, все эти кусочки пазла и закрыть уже это расследование, она отрицает все, потому что ее зазомбировали, и тут есть этот мрачный твист, что, возможно, либо она потеряла рассудок, либо вот эту часть своего воспоминания она никогда не сможет восстановить все это расследование, да, она просто как робот повторяет ту же фразу, она ничего не может с собой поделать.
А это ее запрограммировать. Так работает гипноз, все, теперь она на этот вопрос, что же было там, убийство, не было никакого убийства, и все.
Это трагично, потому что весь фильм мы видим ее вот такую живую, борьбу. Да, такую вот жаждущую вот этих приключений и вот этого истины, да, правды. Да. А здесь мы видим вот этого сломанного человека, который просто заел на одном и том же и просто ничего не может сделать, по сути. Когда, в принципе, так мало осталось сделать, да?
И этот ее напарник в конце по-прежнему продолжает следить за этим диваном, в который спрятали трупак.
Да.
И он такой висит на столбе и смотрит в бинокль, а диван стоит, и стоит, и никто к нему не подходит, он все равно пристально за ними наблюдает, как будто его тоже зазомбировали, знаешь, да? Смотреть, знаешь, но не закрывать.
Вот этот финал, я долго пытался понять, что именно хочет им сказать Де Пальма. То есть, либо он хочет показать импотенцию вот, тех, кто ответственен, да, за расследование в Америке и за, наверное, правосудие, да, что они вот могут вот так висеть на столбе и просто в бинокль смотреть на диван и ничего не делать.
Да, да.
Бесконечно, знаешь, что это бессмысленное просто действие повторять. Либо он хотел показать трагедию, а после нее сразу комичность. Такой трагикомичный финал такой сделать, да?
Ну, в принципе, первое имеет место, то, что ты сказал, потому что журналистка уже говорит о том, что вот там-то полицейские коррупционные, что-то там она еще приводит какие-то примеры, да, что все дела замяли и все такое. На полицейских, напомню, жалуются очень сильно матери своей, по-моему. То есть, что вот эта вся слежка, весит все это правосудие, оно гроша ломаного не стоит. И все это не так действует, как надо. Нужно самому вмешиваться.
Что ты можешь сказать в завершение по сестрам?
Мне понравился этот фильм. Здесь моя любимая тема есть. Как бы деперсонализация.
Психологические расстройства, да.
И... Да, деперсонализация и психушка, и такое... интрига, заговор.
Да, в завершение хочу сказать, что мне показалась интересная идея того, что он использует вот эту журналистку как такой сосуд для внушения, что это ее сестра, что на самом деле она типа, ну, то есть заново он хочет их разделить, но в этот раз отделить,
да,
отделить свою возлюбленную.
Живую эту, да, отделить, да. Да, отделить от возлюбленной ту личность плохую и переселить, да, ее в живую, в живого человека и внушить, что это сестра. То есть, было бы хорошо, в принципе. Мы понимаем его.
Но у него ничего не вышло. Да, но вот несмотря на то, что он делает злодейские меры, в то же время мы понимаем его действительно мотивацию, что он исходит, в принципе, из светлых побуждений. Потому что кто для него эта журналистка? Никто. А вот эту женщину он уже любит, я не знаю, сколько лет, да?
Да,
поэтому
да.
Его в какой-то, ну, степени понять.
В итоге 7 из 10 мне фильм понравился.
Да, мне понравились сюжетные элементы этого фильма, и как он был снят, по сути, да. Здесь, конечно, Де Пальма еще не настолько отточил свое мастерство как режиссер, но здесь это все-таки его другой подход, да, к фильммейкингу. И он очень удачный, на мой взгляд. Я тоже самое поставил, на самом деле. Я 3,5 из 5 поставил. Теперь мы переходим к «Призраку рая». Это уже фильм у нас 74-го года. Да?
Да.
Зачитай нам синопсис, Джек.
Здесь побольше, знаете ли, RJ. Итак, молодой композитор Уинслоу Лич обвинен в краже музыкального произведения. Брошен в тюрьму, я клеветан... Клеветан. Что за слово? Клеветан.
Клеветан.
Как можно заменить?
Клеветан.
Опорочен, да? Бессовестным продюсером Своном. Собственно, собственником рая, который продал душу дьяволу в обмен на бессмертие и успех. Свон превращает музыку Уинслоу в рок-оперу, которая сводит композитора с ума. Ему удается выбраться из тюрьмы, теперь Уинслоу становится призраком и пытается вырвать из когтей Свона молодую певицу Феникс. А Джей, я хочу сразу сказать, ты понимаешь, что здесь смешался призрак оперы, Дориан Грей и Фауст Гёте?
Несомненно, и фильм на это намекает.
Да,
много
это,
отсылок.
Да, очень много, и очень прикольно все это наблюдать. Как все это смешалось в таком мюзикле. Кстати, здесь очень много песен. И очень много музыки.
Здесь очень много песен, да. Здесь есть как минимум 3 полных музыкальных номера. Как будто ты сидишь просто в публике вот в этой и смотришь.
Да, кстати, Ржей, как ты относишься к мюзиклам вообще?
Я не фанат, но есть примеры, которые я довольно-таки жалую. Вот. И, в принципе, я не против идеи мюзиклов. Важно то, как ты их сделаешь.
Вот я тоже. Я мюзиклы не люблю смотреть, как тут поют, что-то пляшут, что-то там. Та-та-та.
Угу.
Здесь мне прям по фану очень доставило,
да,
смотреть. Я не скучал во время всех музыкальных пауз, так скажем, да?
Да.
Это было... Очень феерично. Это самый фееричный фильм из всех 5, которые мы посмотрели. Здесь очень много всего. Здесь все блестит, сверкает, насыщенно. То есть здесь очень много всего. Здесь сам стиль съемки очень динамичный. Камера очень много нестатичная, да. Часто ручная, прям вот часто очень
она крутится вокруг персонажей, она там какие-то облеты делает невероятные, сплитскрины тут есть и не один.
Опять сплитскрины, да. Здесь более такой вольный стиль, много куража.
Да.
Вот.
Да. И при этом вот есть вот это вот ощущение, что много денег было вложено в костюмы, в декорации, в грим. Да, да. То есть это такой, это такой спектакль настоящий.
Но написано, что бюджет 1 300 000. И я думаю, по тем меркам это жопы много.
Ну, я не уверен, что это по тем меркам было даже много. Ну, конечно, больше, чем сейчас бы миллион воспринимался, да? Ну. То есть в наше время, может быть, это даже и все 20 миллионов, но в то же время это не так уж и много. Все-таки. И многого добился здесь, благодаря.
По сравнению с сестрами, там написано было 500 000 долларов. Но в целом, да, здесь есть очень классные декорации костюмы, как ты сказал, да, и грим. И мне здесь понравилось, что происходит превращение героя Уильяма Финли. Опять же, тот человек с великолепными глазами. Жесть.
И высокого очень роста. Да. Очень высокий.
Вытянутое лицо. Да. Здесь преображение показано отменно. Мне очень понравился образ, который из него вышел. Как тебе?
Ой, да, это потрясающий образ. Во-первых, я просто скажу 5 секунд просто. Берсерк, одно из моих любимейших произведений аниме и манги. В нем главный злодей, его образ, я уверен, что он вдохновлен образом вот этого призрака рая. Потому что вот этот образ вот этого шлема, этого плаща, и вот он какой-то очень похожий на самом деле. Очень трагичный, страшный, скрывающийся за этими. Вот есть... Гриффит, там персонаж, вот он похож еще. Ну да, сам образ, если рассматривать, это такая смесь Бэтмена, да, Бёрдман. С таким вот, да, какой-то Бэтмен, Бёрдман, да, такой своеобразный, он же тоже получается здесь типа супергерой, то есть он такой, у него есть экстраспособности свои, и он убивает много людей в этом фильме, на самом деле, которые вот мешают его музыке вот действительно жить. И вообще, я бы сказал, вот сам фильм, да, вот рассматривайте все его темы, несмотря на все, ну, то есть отбрасывая в сторону все эти отсылки и параллели, да, и заимствования из других, мне кажется, это вот именно вот эта история вечной борьбы креативного ума и продюсера.
Да, да. Потому что продюсеры вот очень борьба. Много наседают на творцов, потому что продюсеры знают, что хочет народ, да, и где взять много денег. А творец хочет донести до людей что-то, ему не важны деньги.
Да, но в то же время важна слава. Один не может жить без другого. Да, один не может жить без другого. Да, без один финансирования не будет этого всего.
Абсолютно, да. То есть все действительно взаимосвязано, но здесь максимальный такой, да, диаметрально противоположные такие стороны. Здесь, ну, знаешь, дьявол во плоти и ангел,
да,
настоящий.
Сами образы, они действительно таковые, но в то же время мы видим даже в сюжетной структуре, что здесь есть и компромиссы. Оба персонажа делают компромиссы. Где-то и вот этот Свон, да, или как его там зовут? Слоун или
Свон, я не знаю. Лебедь.
Свон, вот, он кое-где замечает, что да, вот этот, он был прав, что вот эта девушка, она действительно хороша, она действительно умеет петь, хотя поначалу он хочет опять извратить его произведение и превратить в рок-оперу, да, в свое что-то, в что-то для массовой публики. Ну, то есть, здесь есть определенный компромисс, который оба персонажа делают, несмотря на то, что они непримиримые, казалось бы, враги. То есть они ссорятся, они потом опять сходятся вместе, потом опять один другого эксплуатирует, да? Ну, в основном Свон эксплуатирует призрака рая, да?
Тут вообще за весь фильм видно, как строятся отношения настоящие. С Своном и с призраком, так скажем.
Призраком. Мне просто нравится вот эта, дико мне нравится вот эта декорация, вот эта сцена, где вот он сидит, играет на синтезаторе, вокруг него вот эта вся аппаратура, он подключен к ней каким-то проводом, да, который... позволяет ему петь, да, то есть у него нет голоса после этой травмы, а вот эта именно аппаратура, эта электроника, она дает ему возможность опять разговаривать. И там даже есть этот потрясающий момент, где Свон манипуляциями, да, аппаратуры возвращает полностью его исходный голос, когда он мог петь, да.
Вообще,
как будто у него есть ключ от счастья этого героя, который обречен на страдания.
Да, вот эта сцена мне очень понравилась и больше всего запомнилась из всего фильма. Я когда увидел вот этот вот синтетический голос, который преобразовывается, он играет на пианино, он в таком сидит как будто бы блестящем черном таком, типа латексном, да, одеянии, на нем эта маска блестящая, серебристая, он весь такой изувеченный, я такой, ну, прям Daft Punk, я думаю, вообще шикарно.
Знаешь, он даже не столько Бэтмен, сколько Дарт Вейдер он, на самом деле.
Да. Круто было, круто. Я бы даже, понимаешь, понял, вот этот офигенный образ синтепоповского, синтепоп-звезды. Да. Такой чувак вот этих... тайный, он подключен к чему-то и может петь только из-за этого, играет шикарную музыку. Это да. Было круто, мне кажется, вообще.
Это гениальный образ, он действительно потрясающе сделан, придуман и исполнен офигенно. То есть вот это, знаешь...
Еще и стальные зубы вот эти вот.
Это вот, вот это стремление к искусству и к красоте, даже после того, как ты был разрушен, да, и уже на грани смерти, и ты вот заключен в этом уродливом костюме, и ты продолжаешь. И как будто, знаешь, технологии могут вернуть тебе твой голос, да, и вот. И опять же повторюсь, есть эта трагичность в том, что именно Свон может вернуть его старый голос, и вот он на какой-то момент возвращает его, чтобы потом опять его
ну да,
отнять.
Он его как бы уничтожил. Да. И теперь он его не просто теперь... как бы простил и извинился, да, он его просто взял в рабство фактически, но да. На своих условиях, и тот не может ничего поделать. Он снова играет, он снова пишет, он снова может видеть любимую девушку.
Он фантазирует об этой Феникс, как она клево одета, как она выглядит, как она будет петь его песни, хотя ничего этого не будет, потому что у Свона свои планы.
Да, и он заперт, его еще и муровать собирается, то есть он вообще цепной монстр Франкенштейн, реально. И это, кстати, Франкенштейн тоже сюда подходит.
И вот просто это именно образ креативности, которая эксплуатируется жадным умом. Это вот образ креативного человека, который хочет выжить в голливудской машине. Мне кажется, Де Пальма тут настоящий просто комментарий делает. Вот в этом образе.
Возможно, да, возможно.
Это очень.
Что ты скажешь, знаешь, о ком?
О ком?
Я думаю, эту роль играла Джессика Харпер.
Девушка, она играла... певица Феникс, которая... Да. Во-первых, она дико милая.
Скажи, милее. Она похожа на Эллен Пейдж.
Возможно, но я этого не уловил.
Не уловил? Мне показалось очень похожей, я прям вижу.
У меня какая была ассоциация? Я просто видел ее до этого в другом фильме. Опять же, в фильме Дарио Ардженто я ее видел, который называется «Суспирия», который я тебе очень советую посмотреть, это хоррор-фильм. Там я ее увидел впервые, это было где-то 2-3 года назад. И это был единственный фильм, где я ее до этого видел. И когда я ее увидел в этом фильме, для меня это было огромным сюрпризом, и я был очень рад ее увидеть, потому что она очень мне нравится. И да, было здорово просто увидеть ее два раза в двух таких клевых фильмах. И ее образ, знаешь, ее образ — это тоже отдельный комментарий. Это комментарий вот этой талантливой певицы, которая была... которая вот эти пороки славы испортили. И вот это вот, знаешь, весь этот блеск, весь этот глянец, все те вот софиты, да, они просто съели ее душу. И к концу фильма мы видим просто вот уже не того человека, которого видели в начале. Mm-hmm. Но призрак все-таки видит в ней, он до конца ее защищает, без корысти, без, как бы, ну, самоотверженно, да, встает на ее защиту, даже когда она была полностью уже опорочена, да, этим Своном. И просто мы видим вот это светлое, вот это, как она вначале убегает. Я думал, я буду петь, она убегает, она не хочет быть вот этой вот девушкой в постели Свона, да? И мы пропитываемся к ней уважением. И в конце фильма, когда, ну, ближе к концу фильма, когда ей уже дают петь, дают сольно петь, ее съедает это вот самолюбование. Там даже, по-моему, есть сцена, где она просто вот сидит и любуется в зеркало на протяжении, да, там 30 секунд. Она просто вот... Это мне напомнило «Неонового демона», на самом деле, да, где Эльфань тоже сама собой любуется, ей нравится, что она видит. И это вот начало ее краха, ты видишь. В этом вот, в этой сцене с зеркалом ты видишь начало ее краха. Вот. Это тоже отдельный образ, я считаю, который очень... просто, наверное, актуален для Голливуда, для вот этих старлеток, для вот этих звезд, которые уже забывают об искусстве и начинают думать о деньги и славе, о деньгах и славе.
Да. Ну, мне еще понравился образ Бифа. Это такой Аполлончик рок.
Я обожаю его. Он такой охрененный, он такой комичный.
Он очень крутой, он очень здорово в этой роли. Он и выглядит естественно, вот это вот его вся эгоцентричность и в то же время талант.
Да.
В принципе, да.
Талант шоумена. И знаешь, что мне еще у него понравилось? В том, что он не какой-то, знаешь, двух... То есть он не такой типичный, типа, о, этот чувак, он бездарность, он не... То есть это просто адекватный чувак, у которого есть свои опасения. Он хочет оттуда свалить, потому что он понимает, что этот призрак здесь... То есть он такой более человечный герой оказался, чем мне поначалу казалось. Я думал, это будет такой самодовольный чувак, а он на самом деле со своими страхами, со своими какими-то опасениями.
Я уже к маме в Миссури он...
На самом деле это нормальный чувак, просто он, да, делает то, что он умеет делать, получает деньги, славу, но больше тебе сил в этом, дружище, но это не твой вечер был, потому что эпично его убивает фантом, да?
Молнии
просто, буквально молнии в него пускает, эту электрическую. Да, и мне просто, знаешь, понравилась вся вот эта комедия, обставление вот этой вот всей тусовки вот этих певцов, ведь вот эти, как они назывались там, вот эти, вот это трио вот этих, бойз-бенд такой, который вот Swan использует, чтобы вот эту музыку преобразовывать в рок-оперы. Вот эти трое Fruits. Вначале. Да, Juicy Fruits, по-моему.
Juicy Fruits.
Они в ходе фильма... Несколько раз меняется образ, несколько раз у них меняется название группы. Мне казалось, это такая вот шутка, которая через весь фильм шла.
Это какой-то ласковый май, знаешь?
Да.
Который прям везде-везде, надо их, пока они есть, надо их давай деньги с них доить.
То есть мы вот имеем здесь вот этого глубокого, непонятого гения-композитора, который пишет такие прекрасные, красивые тексты, которые такие лирические, да? И мы имеем вот этого вот Swan, вот этого мерзавца, да, властолюбивого, который берет вот эти вот произведения и просто деградирует их и вкладывает в уста вот этим бездарным ласковым маяком.
Мне понравилась классная фраза, она, в принципе, и сейчас довольно подходящая, когда помощник Swan, самый главный помощник Swan, такой дядька, говорит одной девчонке, типа, ты не должна петь, ты должна кричать. Угу. Типа, кому сейчас нужна песня и кому нужны слова, словов не будет слышно, будут смотреть на тебя, вон сиськи есть, все нормально.
Кстати, Джек, я тебе хочу задать вопрос. В конце, когда самая вся трагедия происходит, когда все умирают уже на сцене, буквально не умирают, да? Вокруг все продолжают танцевать и продолжается веселье. Как ты на это смотришь? Это хуже сыграло на тоне вот этих вот драматических моментов или это улучшило фильм? Как ты считаешь?
Я считаю, что здесь Брайан отразил всю идею. То, что народ хавает шоу, и там на сцене может даже умереть человек, главное, что это будет нравиться. И это до сих пор так, особенно в Америке, мне кажется. В России нет, навряд ли, а вот в Америке да. Вот это вот кич-шоу, когда все грязное белье там, да, вот наружу, вся кровь, все кишки, это больше шоу, больше крутости.
И согласись, это было довольно уникальное решение завершить вот этот полюбивший, историю этого полюбившегося уже героя, вот этого трагичного, таким вот действительно правдивым образом. Он умирает, а всем насрать, все танцуют, все кричат. И они даже, скоро они забудут, что он умер, что он существовал. Они будут жаждать новое шоу, они будут смотреть новое шоу. Они будут радоваться новым каким-то фрикам, да, которые будут выходить на сцену и орать очередной хит. А в этом вот заключается действительно идея того, что людям, в принципе, плевать. И они будут просто хавать все, что модно.
Да.
И мне кажется, эта актуальность фильма, она до сих пор не умирает по сей день.
Да-да. Да. Что ты поставил этому фильму?
Я сразу скажу, это мой любимый фильм из 5 просмотренных. Я поставил ему 4 из 5.
То есть 8, да?
Да.
Ну, я бы сказал, что, в принципе, мне тоже понравился побольше, чем предыдущие. Ну, мне тут не хватило чего-то. Возможно, каких-то операторских решений, чуть-чуть поменьше динамики. Я не знаю, что мне конкретно не оставило такого вдохновления. Я поставил твердую 6 такую, знаешь.
О, 6?
Да,
это может быть. Ты же говорил об этом фильме как минимум. Ты говорил об этом фильме как минимум на 7 баллов.
Вот то, что я говорил, это то, что мне понравилось, да. А то, что не понравилось, я об этом как-то не говорил. Ну,
а скажи, что тебе не понравилось. Ну, это будет интересно.
Я вот не знаю, что назвать. Тут, не знаю, в принципе...
Ну, то есть конкретно ты выделить не можешь?
Я могу сказать какие-то технические моменты. Вот какие-то технические. Вот то, что все сюжетное, мне здесь понравилось. А вот технически, мне казалось, здесь... не так профессионально, как в «Сестрах» сделано. Хотя я уверен, что так и задумывалось.
Конечно.
Ну, вот мне бы хотелось, чтобы было чуть-чуть так попрофессиональнее снято все это так. Поменьше вот этой беготни с камерой, побольше чего-то
такого гротескного. Ну, тогда энергия была бы совсем не такой динамичной. Ты же сам об этом говорил в начале дискуссии, что энергии транслируются как раз благодаря камере и тому, как он с ней обращается.
Ну, вот мне может, под конец уже просто надоело это чуть-чуть. Как-то это было многовато для меня, возможно. Нет, в целом хороший фильм. Хороший.
Ну, все, хорошо. Я не буду тебя из тебя выжимать семерку, если это 6 лет.
Я как-то тут оценки, да. Не знаю.
Ну, для меня это крепчайшие 4. Mm-hmm. Здесь очень много интересных, уникальных идей. И как снят фильм, я в восторге. Декорации, динамика, энергия. Это фильм полной жизни, полный юмора, полной страсти и полный действительно страстного именно вот именно дискуссии, вот знаешь, такая комментарий на Голливуд, комментарий на современное положение искусства в шоу-бизнесе. Нет, это офигенный фильм. Для меня 4. Но мы переходим к следующему фильму.
«Наваждение» 76-го года. Да. Жизнь бизнесмена Майкла Картлинда. Курт Линда. Теряет всякий смысл, когда его жена Элизабет и 8-летняя дочь погибают во время спасательной операции по освобождению заложников. Правда, их тела так и не были найдены. Спустя 16 лет Майкл приезжает в Италию, где встречает молодую женщину Сандру, как две капли воды, похожую на его погибшую жену. Но вскоре он начинает замечать поведение женщины странности. Чё думаешь?
Вот что я могу сказать об этом фильме? Во-первых, главный герой, мне показалось, надо было брать другого актера на эту роль. Потому что весь фильм чувак не производит никаких эмоций.
Точно.
Ему как будто вообще плевать, что происходит. Но в то же время он не как будто там, эй, мне плевать. Он просто мертвый. У него все время одно и то же выражение лица. И на историю вот с таким-то истом... Здесь, знаешь, сюжет вот в стиле Олдбоя, черт побери. Серьезно.
Да, я тоже об этом подумал.
Сравни Олдбой, как он снят, да, и как... Ну, я даже не буду говорить, как он снят, это вообще другие разные вещи, но сравни героя Чоймин Сика, какие он эмоции показывает, да, Одессу. И сравни вот этого чувака, он в начале фильма с одним и тем же лицом, в конце с одним и тем же лицом заканчивается все для него.
Я тоже был крайне недоволен. И помнишь сцену, где машина взрывается с его женой и дочкой? Как он смотрит на это? Это лицо, вот это мертвое, должно было быть после трагедии. Да, мы бы согласны были, что он мертвый. Но какого черта мужик будет так смотреть на гибель своей семьи?
Да.
Так не бывает.
Как будто он видел это уже много раз.
Даже если он бизнесмен, да, даже если он мужчина, умеющий себя держать в руках, не получится так сдержать эмоции.
Это чересчур. То есть, причем Де Пальма пытается сделать драматическое освещение в этой сцене, где нам показывают его лицо. То есть это тьма, и вот это вот лицо, на него наведен свет. Но само лицо, оно каменное, оно... как из мрамора сделано, оно ничего не выражает. Да, но это вот одна из моих главных притирок к этому фильму. Вообще, на сюжетном уровне у меня, на самом деле, еще есть притирки к этому уровню. То, как он снят, то есть это триллер, это в стиле, знаешь... вот здесь начинается Хичкок-эра в творчестве Де Пальма, я считаю, потому что это вот именно сюжет из разряда Хичкока. Это вот эта вот это новая жена, которая приходит на место старой жены, она ходит по этому дому, там есть закрытая комната, она хочет туда попасть, но в конце есть еще определенный твист, о котором вы не знали. Это Ребекка Хичкока. Я не знаю, смотрел ли ты этот фильм, но сюжет очень похож, и многие моменты очень похожи. То есть здесь вот не может быть двух мнений. Здесь Де Пальма пародирует Хичкока. Причем это известный факт, что Де Пальма был огромным поклонником Хичкока. И, по сути, он был его преемником. Mm-hmm. Это саспенс-триллеры, вот такие клево снятые, красиво, традиционно снятые саспенс-триллеры с твистом в конце, с шокирующим. Да, и вот с такой вот постоянной, с вот этим напряжением вот этого вот. И знаешь, в этом фильме есть охрененная идея. Например, как вот он для своей семьи делает эту гробницу, и эта гробница той же самой формы, что вот этот в Италии вот этот собор.
Встретились с женой.
Причем никто тебе об этом не говорит, он не говорит, ой, это же церковь выглядит как моя гробница, которая вас. Ты просто сам на визуальном уровне это все понимаешь. Угу. Это очень символистически, очень здорово работает, потому что именно там он находит вот эту такую же девушку, которая выглядит так же, как его жена, да, погибшая.
Да.
Вот, это просто такие интересные моменты, очень интересные вот визуальные моменты, да. И здесь вот это есть вот эта идея порочного круга, повторения одних и тех же событий трагических в жизни одного человека. То есть вот у него семья как это погибла, да? Потом у него то же самое с этой девушкой происходит. Ее опять похищают с таким же листком, да, вот на кровати. И он проходит этот травматический стресс заново.
Аржей, вот. Да. Это луп какой-то.
Нет, ну это, знаешь, это луп не из серии. Не из серии «Вся вселенная» — это луп, да? Это из серии именно злой иронии внутри этого жизни этого человека.
Личностный луп.
Да. Вот. И не, против такого лупа я ничего не имею против, да. Потому что это мне нравится эта идея. Вот, знаешь, человек должен через столько лет опять столкнуться с этой проблемой, и как он в этот раз решит эту проблему, да? Как он, что он в этот раз изменит? Это ведь его шанс исправить что-то в своей психике даже. Вот, но как в этот раз это все повернется? Вот. И да, вот здесь. Отлично, вот выверено все. Это как Хичкок. Вот убрать этого чувака, который играл главного героя. Здесь все хорошо.
Робертсон его зовут.
Да, черт побери его. Вот убрать его, поставить какого-нибудь чувака, который хорошо играет, да?
Да, да.
Джона Литгоу, поставь Джона Литгоу, который играл вот этого его партнера.
Кстати, да, здесь первый раз мы видим вот этого актера, который до сих пор жив и до сих пор снимается. И он очень много где снимается, и в сериалах, и в фильмах, очень на виду чувак. Очень знакомое лицо, этот молодой. Реально он бы лучше бы смотрелся.
Да. И даже вот его поставь, он был бы лучше. И, ну да, вот эта вся прогрессия идет вплоть до твиста, да. И, не знаю, нам до твиста что-то ты еще хочешь затронуть? Просто я хочу уже поговорить о твисте. Ты хочешь что-то сказать об этом фильме? В плане вот прогрессии, как он ездит в Италию, как он вот с этой девушкой заново крутит этот роман, и вот он хочет вернуть ее назад и сделать ее типа своей... женой, ну, как
по та сюжету, по сюжету у меня нет никаких придирок в этом плане, как бы фильм такой из разряда вот этих вот триллеров, которые похожи друг на друга чем-то. Они такие уже менее динамичные, как предыдущие фильмы вот Брайана Де Пальмы. И, кстати, менее динамичные во всей этой линейке.
Ну, это был более медитативный такой триллер.
Медитативный, точно. Как бы больше нечего сказать. Единственное, что, да, я согласен по поводу актера. А в целом смотрится так, как смотрится, ничего, в порядке все.
Это на самом деле интригующе, когда он находит именно такой же внешности героини, ты действительно задаешь вопрос, как это возможно, что за этим стоит?
Я понял, в чем прикол твиста, когда она сказала, отец нас бросил.
Я прослушал, видимо, этот момент, потому что вот когда сам твист рассказывает, что это его дочь, я был шокирован в какой-то степени. Это для меня был вот из разряда олдбой. Где он все это время, оказывается, трахал свою дочку. И знаешь, вот трагичная комедия в чем заключается. В конце, когда... Вот самый конец, он мог быть просто охрененным. Где вот он бьет этого охранника, эти деньги разлетаются, он бежит на нее с пистолетом, она бежит на него с распростертыми объятиями. Угу. Если бы он застрелил ее в этот момент, трагедия была бы великолепна. Он убил бы свою дочку, даже не зная, что это его дочка.
Да.
Это было бы гениально. Это было бы охрененно. Но вместо этого мы получаем почему-то хэппи-энд, где у чувака опять то же самое выражение лица, и он в конце только чуть-чуть улыбается, и The End нам пишет. Это тошнотворно-сопливый сахарный финал. На месте того, просто как это было поставлено, он слоумо бежит, вот эти как фонари вот этого дневного света, да, вот эти вот, как они мигают, мерцают из красного в синий, как-то вот такие, как будто такой наркотический какой-то момент, где они бегут друг другу навстречу, это было так охрененно поставлено, и все эти деньги, банкноты летят, и она бежит на него с одними эмоциями, он бежит на нее с эмоциями мести, да, да. И вот это было, вот это напряжение, узнает ли он правду или убьет свою дочку, это было так охрененно.
Это было охрененно, но все запороли.
Но в конце они подбегают, и он улыбается. А я задаюсь вопросом, а почему он не спрашивает ее, а как насчет того бурного секса, что у нас с тобой был? Ты же
он
моя
был?
Вот да, после я уже начинаю задаваться вопросом.
У них не было этого.
Может и не было, да, но с другой стороны это странно, что у них его не было за все это время, что они встречались.
Нам этого не показали, что у них был этот, хотя секс...
Ну знаешь, у меня вот до того, как я узнал, что это дочь, я был уверен, что у них был секс. Просто я был уверен, потому что это естественно. Ну, кто уже, я не знаю, в наше время женится на женщине? Да, понятно, что у него был мотив заменить, да, свою женщину, так, психологически себе помочь. У меня просто было вот это предположение, что у них был секс за такое долгое время, столько отношений длились. Это же не за один день там все произошло. Вот, да, и это была такая комедия для меня чисто.
Ну, поэтому в Олдбое импакт в этом больше, потому что нам
это даже уже
понятно дали, что там у них был секс, а это вот больше носит урона, чем просто ты моя дочь, а мы с тобой встречались и целовались. Тут это секс с дочерью. Вот, да, фильм слабее всех здесь, я поставил 5 из 10. Да.
Ну, еще одна моя придирка идет насчет персонажа Джона Литгоу. Почему он такой, блядь, злобный? Он вот эту аферу все это провернул на несколько лет. Вот. Я понимаю, он бизнесмен. Даже если это его друг, например, он мыслит деньгами, он хочет его облапошить, получить его деньги. Но не до такой же степени, что ты увозишь дочку, финансируешь ее несколько лет, ее проживание в Италии, потом разрабатываешь этот гигантский план. То есть, если Ли Буджин из «Олдбоя» был мотивирован охрененной мотивацией, да, то есть жизнь его сестры была разрушена, их любовь с его сестрой была разрушена, и его жизнь впоследствии из-за этой трагедии была разрушена, да, он посвятил всю свою жизнь этой мести. Здесь Джон Литгоу просто хотел $500 000 получить, и ради этого разработал этот гигантский план на столько лет. И вот знаешь, что еще работает? И вот просто, да, вот он злобный засранец, и непонятно почему. Это я считаю, дыра в сценарии. Но еще какой момент? Фильм плохо телеграфирует, сколько времени прошло между смертью его семьи, когда он приезжает в Италию, потому что там проходит больше 20 лет. А сам герой, он почти не меняется, Джон Литгоу не меняется. Я даже не понял этого, поэтому я не мог предположить, что это могла его дочка так вырасти за это время, понимаешь?
Нам только показывают, когда он стоит возле мемориала этого, нам показывают, что вот уже 70 какой-то год, а не 53-й там. Все, это единственный момент, когда ему говорят в разрыве во времени.
Да, и фильм не телеграфирует практически, кроме этого момента, сколько времени прошло, и я упустил вот эту деталь с датами, да. Единственное, что я из этой почерпнул, из вот этой вот гробовой плиты, это что его жене было 28 лет, когда она погибла. Все. Другого я не увидел там ничего. И для меня вот это вот, только когда твист развернулся, я уже понял, это столько лет прошло со смерти его жены, да? И, да, то есть здесь хороший потенциальный был фильм с таким офигенным твистом, но надо было просто менять главного актера. Менять его надо было.
И фильм добавить был больше мотивации
Джону Литгоу.
Да, его коллеги. Кстати, вот этот сыр-бор с финансовой частью, я что-то до конца так и не понял после фильма. Кто там, что, земля, кого, куда, как они хотели все это сделать, мне уже даже не было интересно. Не сыграла эта штука.
Ну, там на самом деле все просто. У него была земля, но он на ней ничего не строил, потому что там стояла вот эта единственная могила его семьи. Угу. Ничего на ней не строил. И это сильно било по бизнесу и делало злым его партнера. Ну, это слабая мотивация такое творить со своим партнером. Потому что это дико злодейский план. Это дико злодейский план. Потому что в теории они могли трахнуться.
И это могли бы быть дети-уроды.
Это был бы инцест. Короче, да, фильм с потерянным потенциалом, я считаю. И финал должен был быть именно трагичным. Потому что вот этот чувак, которому все время на всех был насрать, я хотел, чтобы он в конце убил свою дочку и даже не узнал бы, что это была его дочь. Вот я хотел для него этого трагизма. Я был бы не против. Но вот в следующем фильме, о котором мы поговорим, был трагичный финал, который ударил по мне, и я хотел наоборот хэппи-энда. Но я признаю, что этот финал сделал фильм лучше, да? Это фильм... Ну да, давай сначала скажем про Obsession. Ты поставил 5, я поставил 6 этого фильма. За кое-какие идеи и за общую кинематографию. Ну да, мы переходим к фильму «Прокол» с Джоном Траволтой и Нэнси Аллен, которая играла в «Робокопе», если кто не знает, и она на тот момент была подругой Брайана де Пальмы.
Ну да, фильм уже заходит в новое десятилетие, фильм 81-го года. Итак, описание. Когда звукорежиссер Джек? Мне, кстати, очень понравилось, что здесь Джек звукорежиссер. Записывал звуковой эффект для нового фильма. Он стал свидетелем падения в реку, потерявшего управление автомобиля, и спас из затонувшей машины девушку по имени Салли, ехавшая с ней мужчина погиб. Джек тщетно пытается убедить полицию, что одновременно со звуком лопнувшей покрышки слышал звук выстрела. Помощник погибшего, оказывавшийся известным политическим деятелем, советует Джеку поскорее забыть эту историю. Выйдя из больницы, Джек решает послушать сделанную им в тот день запись. Сомнений быть не может, он отчетливо слышит звук выстрела. Более того, еще есть один свидетель катастрофы, фотограф Мэнни, заснявшийся последовательность событий. Джек тайком наведается в студию Мэнни и находит там фотографии Салли, снятые вместе с известными людьми в весьма недвусмысленных позах. Вот, этот фильм мне понравился больше уже, прям-таки больше-больше. Он здесь попроще в плане подачи, без всяких там таких, уже попривычнее нашему зрителю будет. Вот, здесь Траволта интересно сыграл, тоже такой весь в рассвете сил. И он звукорежиссер, вообще круто, тоже очень много аппаратуры показано, столько аппаратуры, как это все делается, как звуки записываются, мне это очень понравилось. Вот эта
да,
пушка, микрофон.
Как он вычленял эти звуки потом, чтобы найти определенные звуки, вот весь процесс мне очень понравился, звуковой вообще.
Да, как он находит этот выстрел, как он склеивает фотографии, видит, что да, действительно дым совпадает, этот дым из кустов,
причем все это происходит в абсолютной тишине. Нет никакого традиционного вот этого скора музыкального, типа, о, наш герой находит истину, давайте да, здесь да. поставим музыку. Нет никакого монтажа. Он просто в тишине вот занимается этим делом. Это происходит минут 5 к ряду, это охрененно.
Да, я это тоже просто считаю, что это лучше, чем вот этот вот саспенс нагонять лишний раз. Лучше покажи, как все есть, и мы как будто бы вместе с героем поучаствуем в этом процессе. Вот это супер, супер.
Да.
Ну и вообще, фильм очень классный, интригующий, и как детектив очень здоровский. Такой из старой школы детективов, очень классно смотрится. Все это расследование, смотрите, как он борется. И ведь не просто так он, так, такой вот звукорежиссер борется. Вот раньше он служил в полиции и уличал коррупционных полицейских.
Тут, кстати, повторяется идея прохождения опять через те же травматические события. То есть, если вот у героя одержимости была вот эта идея повторения, вот то, что его семью похитили, ему опять надо эти деньги вести, да, и в этот раз не просрать. Здесь мы видим историю того, что он прикреплял прослушивающее устройство к своему напарнику, да, и его убили, да. И здесь у него повторяется с героиней Насели, но она опять же ложит на нее вот это устройство, как будто он хочет пережить это событие, но в этот раз сделать все правильно и вот
да,
избавиться от
да,
этой травмы. Здесь
хорошая такая идея, так загрузить заново воспоминания, чтобы его, чтобы вину вот эту себя снять, как бы очистить совесть, что ли так.
Ну да, здесь на психологическом уровне что-то происходит с Траволтой точно. Не просто он такой справедливости хочет, да, он действительно что-то сподвигает внутреннее его к этим вот, к такому рьяному, знаешь, поиску истины. И вот он говорит, что меня достали все эти люди, которые лгут, которые подкупают. Я хочу докопаться до истины, чтобы все люди увидели эту грязь, чтобы видели, как она на самом деле. Вот. Есть вот это у него чувство справедливости, и в то же время, наверное, вот эта мотивация сделать все правильно в этот раз.
Да.
Ну вот ты говоришь попроще фильм, но я считаю, что этот фильм на самом деле очень сложно снят. Здесь техники просто невероятные применяются. В плане режиссуры, в плане композиции. Если это уникальная техника, хотя она уже и в одержимости была, или вот этот Obsession, где нам показывают вот, героя крупным планом, такая есть такая линия блюра, такая это не сплитскрин, но вот и нам показывают что-то в отдалении. И получается такая очень интересная композиция.
Это известный прием, он много где виден был, да, когда нельзя такое снять на камеру,
да,
чтобы в фокусе было одновременно и ближний, и дальний объект.
Да,
нужно
да, да.
сделать, снять их по отдельности, а потом их наложить.
Да,
да, да это было видно, да. Но это классный прием, классный прием. Я не скажу, что это по-простому снятый. Здесь бы попроще, чем, вот, допустим, Phantom of the Paradise.
Ну, там просто энергия, да, другая. Там тебя хотели погрузить в безумие шоу-бизнеса, здесь тебе показывают вот эту именно детективную историю такую.
Здесь это не бьет.
Со своим саспенсом.
Вот эта вот динамика операторской работы, скажем, или каких-то прочих вещей, она не бьет по глазам, и здесь погружение в сюжет происходит очень хорошо. Вот это мне понравилось.
Да, я сказал, что вот «Призрак рая» мой любимый фильм, но, наверное, на одну позицию я с ним поставлю вот этот фильм. Потому что, когда я составлял вот эту вереницу фильмов из 5 фильмов, да, я ставил больше всего именно на этот фильм, на «Прокол». Потому что я слышал, что это одна из классик Де Пальмы. Это вот была та классика, которую я долгое время не смотрел.
Знаешь, можно сказать,
и после просмотра я согласен. Это...
Ну да. Вот я тоже 5 фильмов посмотрел, и что я хотел сказать. Вот во всех его предыдущих фильмах вот есть что-то, да, что может понравиться, какие-то элементы. А в Blowout как бы нравится все. Я бы сказал вот так. Мне здесь нравится все.
Здесь атмосфера, согласись, очень такая, как бы это сказать, вязкая. Ты прям погружаешься в это расследование. И просто, знаешь, вот сама идея, что главным героем делают не следователя, не какого-то там чувака левого, или какого-то убийцу, или какого-то заинтересованного каким-то другим... Здесь звукорежиссер, черт побери, главный герой. И его профессия играет центральную роль в том, как он расследует это. То есть он не просто звукорежиссер, который увидел, и дальше у нас стандартный есть вот этот сюжет... Детектив. Нет, здесь он все время применяет свои навыки. Здесь он все время работает со звуком, здесь он все время и как-то по-другому даже мыслит, как звукорежиссер. Он мыслит звуками, да? Это очень здорово. И Нэнси Аллен, мне очень понравился ее персонаж, такая простодушная, эта девушка, которая работала с фотографом, чтобы вот этих богатых людей разводить на деньги. Она такая здесь, я ее видел во многих других фильмах, и в «Кэрри» она играет такую злобную тварь, которая и выплескивает кровь на «Кэрри», кстати, это она ее играла. А здесь она играет совершенно противоположно, добродушно, такая офигенная девушка. И... От того еще более трагично, что в конце так все оборачивается для нее.
Прикол еще фильма в том, что опять у Брайана начинается фильм очень вообще непонятно. То есть мы смотрим начало, и в этом фильме показывают триллер, ну, ужастик такой, когда маньяк заходит в общагу к девушке, он начинает кого-то убивать. Мы думаем, что, блин? И везде смотри, да, во всех как бы фильмах зачастую, ну, кроме вот «Obsession», скажем, да? Показывает совершенно не относящийся, казалось бы, к делу. А тут смотрим, бац, это, кажется, фильм снимали, озвучивали. Это круто, это прикольно очень.
Причем, согласись, это умный способ просто снять то, что ты хотел бы снять, но не мог целый фильм для этого придумать. Но ты бы хотел снять сцену эту с маньяком, который заходит в общежитие красивых девушек, да? И он такой весь уродливый, такой какой-то мужик в 50 лет ему как будто уже, да? И он просто, просто хотел как будто снять вот эту сцену, но не мог для нее целый фильм, наверное, выбить, да? И он просто вставил ее в этот фильм плёп.
Это очень... В принципе, у меня как бы есть и да, и нет по поводу такого момента. Они на самом начале фильма не могут подобрать крик для девушки, которая перед маньяком в душе застает. Кстати, они там орёт действительно отвратительно. Это не крик, да?
Да.
И им не хватает этого крика. И когда Нэнси Аллен погибает в конце, извините за спойлер, парни, она кричит, и в этот момент крика я понимаю, вот этот крик бери, чувак. И так и случилось. Да. И, в принципе, это прикольно, да, когда начало сшивается ниткой с концом. Да. Но мне немножко не понравилось, как это в конце выглядело.
Мне... Типа он как будто немножко даже предал ее,
как будто да.
Включив ее голос в этот паршивый фильм. Да. Но знаешь, мне кажется, для него это определенная трагическая терапия. Как будто ему надо было это сделать, чтобы хоть как-то избавиться от этой любви. Я не знаю, это как будто, знаешь, он как будто отрывал от сердца ее таким образом, вплетая ее голос вот в этот дебильный фильм, который абсолютно ничего не стоит.
Фиг знает, она ведь хотела попасть в кино, может, он так ее и запечатлел в кино.
Возможно. Но была в этом какая-то страшная трагедия, когда он закрывает уши. Я считаю, это одна из лучших сцен всего фильма. Когда он так закрывает глаза и закрывает уши, он не может слышать звук. Звукорежиссер не может слышать звук. Это, мне кажется, такая страшная трагедия. И вот как он в конце сидит в этом парке, да, в Нью-Йорке, по-моему, даже. Она же говорила, что хотела в Нью-Йорк поехать. И записывает там звуки, вот сидит на лавочке, по-моему, в центральном парке. Он сидит, я могу ошибаться. И просто как он одиноко сидит. Знаешь, вообще, опять же, я возвращаюсь к идее Хичкока. Здесь опять он делает Хичкока де Пальма. Но в этот раз это не Ребекка. Это в этот раз... Господи, «Головокружение». Там, опять же, была идея вот этого чувака, который расследует, да? И в начале фильма с ним происходит трагедия, и в конце фильма опять с ним та же самая трагедия происходит.
Это «Вертиго», да? «Вертиго» называется?
Да, я не смотрел. Да, и там трагичный финал. Опять погибает девушка красивая, которую все любят к концу фильма, она погибает, и финал, и фильм сразу кончается после того, как она погибает. Здесь Де Пальма почти то же самое делает. Нэнси Аллен погибает, повторяет судьбу другого напарника Траволты в самом конце. Траволта смотрит на ее тело мертвое, он в шоке, и в конце очень мрачный финал, который ты не ожидаешь, потому что я в жизни не мог подумать, что Нэнси Аллен не выживет к концу фильма. Я думал, у них все будет замечательно в конце. Вот. И здесь вот в противовес вот этому Obsession, да, вот с этими симпатичнейшими, офигенными персонажами, которые оба были в этот раз сыграны великолепно, Нэнси Аллен и Джон Траволта, он решает прибегнуть к трагедии. И для меня этот фильм очень повторяет головокружение. Конечно, головокружение я ставлю выше, чем Прокол. Головокружение, я считаю, это шедевр хичкоковский. Но это тоже офигенная вариация на такую похожую историю. И здесь нет ощущения, знаешь, копипасты. Все-таки Де Пальма сюда привносит кучу своего визуального языка режиссерского. И да, и я не знаю, мне очень понравился этот фильм. И да, мне было больно видеть этот финал. Мне было, потому что я сопереживал на Нэнси Аллен, она мне была очень симпатична в этом фильме. Но в то же время я понимаю, что фильм стал от него лучше в конечном итоге.
Да.
В этой смелости заключается большая сила и воля Де Пальмы. Сейчас таких фильмов просто не делают. Сейчас не сделают такой финал никогда. И этот финал, в чем его еще сила? В том, что он не кажется дешевым твистом, чтобы тебя шокировать. Он кажется как будто закономерным финалом все это время. Что такое действительно могло произойти, что это, наверное, более реалистичный исход. Что вот этот профессиональный киллер все-таки убил ее. Потому что мы всю дорогу видим вот этого, кстати, офигенно сыгранный киллер.
Офигенный. С этими часами Джеймса Бонда, который делается из них удавка. Он очень действительно клево сыграл. Очень похоже на чувака, который преследует свои цели и хладнокровно убивает.
Просто как он, знаешь, представлялся разными людьми, когда звонил, и как профессионально он это делал. То есть тотальный социопат. Он вообще просто, и ему насрать на людей. Он их проанализировал. Он даже может изобразить серийного убийцу, сделать колокола тебе вырезать, чтобы отвести от себя подозрения, как он и делает. Там, что-то День свободы, да, какой-то праздновался или что-то в этом роде.
Да, на фоне политических событий все происходит.
И мне понравилось, что вот во всем этом вот круговерти этого расследования и всех этих перипетий сюжетов, Де Пальма находит время, чтобы просто сделать сцену, где этот психопат, ему просто не понравилась эта шлюха, которая предлагает свои услуги морячку. Угу. Он просто находит время, чтобы убить ее. Просто из принципа, как Антон Чигур из «Старикам тут не место». Он просто безэмоционально разводит ее, заходит и убивает ее. Просто потому, что он считает, что так будет правильно. То есть это охрененно.
И Джон Литгоу шикарный. Да, вот у него в нем есть эта ненависть, но он ее так хранит в момент. Когда она там в туалете сидит, он не сразу накидывает давку, а ждет момента. Причем не видно на его лице ничего.
Ничего не видно. Это Чигур, тотальный Чигур. Серьезно. Это вот хладнокровный человек. Просто это как вот явление какое-то, я не знаю. Тьма какая-то ходящая в плаще.
Слушай, он же... Подожди. Или не он играл троицу в Декстере?
Он.
Во, вообще. Понятно.
Троица мой любимый злодей во всем Декстере.
Да. Шикарно.
Литгоу. Я, возможно, думаю, его и закастили туда, посмотрев этот фильм просто. Наверное, создатели сериала были фанатами вот этого фильма, где он сыграл этого чувака.
И не прогадали.
Вообще. Не прогадали. Он охрененный. Просто я, знаешь, каждый раз вспоминаю, как он вот эти сцены под горячим душем, под кипятком, как он там моется, ну, троица. Я просто помню. Это дело, да. Но возвращаясь к Blowout, что еще бы я мог выделить? Ну, не знаю, но вот опять же возвращаюсь к идее того, что он звукорежиссер, и как уникально это сказалось на истории. Но кто сейчас такое делает? Звукорежиссер, центральный персонаж его профессии еще играет важную роль в расследовании. Это просто, не знаю. И вот как просто сам элемент расследования сделан, где он вот эти вот звуки вычленяет, где он вот проигрывает вот эту кинопленку, да, постоянно, и вот находит этот момент выстрела, да. Просто, и даже вот в начале, просто сам момент, где вот машина падает, да, и он бежит спасать, да, в воду плюхается, мы можем в заднем плане видеть этого фотографа, который убегает.
Да, клево, кстати, показано, причем не акцентировано, и это здорово.
И акцентировано, и ты просто вот это, знаешь, эту деталь подбираешь, ты как будто сам детектив.
Ты как будто сам.
Ты подбираешь эту деталь и
хочешь ему сказать,
ее.
Чувак, там сзади был чувак, там, блин, был чувак на месте. Да. Вот это вот круто.
И ты гадаешь. какова роль была, да, этого человека, да. Что он там делал, ты этого не знаешь.
Это супер. Вот я люблю, когда так делают. Не акцентируют внимание на чем-то, а показывают да. нам, как есть, чтобы мы сами увидели это. Вау.
Да, да. Ну это вот видишь, это отпечаток времени, когда был снят этот фильм и кем он был снят. Серьезно, вот сейчас я не вижу такого. Сейчас никто не будет делать такой фильм, где на волю внимания зрителя будут какой-то элемент оставлять. Сейчас мы все разжуем, чтобы он, не дай бог, ничего недопонял. Он должен же ведь быть вовлечен во все это. Его да. надо скармливать, его надо кормить его сложно, чтобы он не изголодался, бедолага. Здесь вот так тебя уважает фильм, ты прям ощущаешь это, как зрителя. Тебе выделяется роль такого же следователя, как и Траволты. Ты тоже должен быть вовлечен в процесс, иначе ты просто быстро потеряешься здесь и уже не поймешь, что там в конце было.
Вот. Вообще, Брайан Де Пальма очень смелый вот режиссер, как режиссер, поэтому, да, это стоит за это ценить. У него есть свои находки, свой стиль. И Blowout для меня самый цельный фильм из этой пятерки.
Да, я согласен, это действительно самый такой цельный, действительно самая такая его зрелая, возможно, работа.
От начала до конца.
Да, он здесь действительно демонстрирует такой класс, который был мне знаком по фильмам Dress to Kill, Scarface, Body Double.
Мне еще нравится название фильма, такой Blowout, прокол. Очень такой, знаешь, в стиле 80-х-90-х боевиков, триллеров. Такое название.
Угу. Классическое, согласен, классическое. Согласен. Я тебе просто, Джек, после всего этого экспириенса, что у нас был, да, хочу посоветовать ознакомиться с какими-нибудь другими фильмами Де Пальмы периода 70-х, 80-х, даже, возможно, залезть в 90-е, да, хотя у него там несколько фильмов в 90-х, у него «Путь Карлито», кстати, с Джоном Литгоу, «Райзинг Кейн» есть фильм с Джоном Литгоу в главной роли, что интересно. Ну, то есть у него много любопытных работ. Как минимум, даже если ты в них не влюбишься, и ты там не будешь считать их, что они как минимум всегда любопытные, всегда интересные режиссерские находки. Вот, например, «Миссия на Марс», да? Я считаю, это ужасно слабый фильм в плане диалогов, сценария и актерской работы. Но там есть такие кадры.
А я смотрел, просто, да, я смотрел.
Это
сейчас.
Просто охуеть можно. Когда они вот в этой космической станции, вот этот единственный кадр, он перемещается. Это такой длинный дубль, минут, я не знаю сколько, 10 с лишним. Боже, у меня голова взрывалась. Или глаза змеи. Там есть просто кадр, где через стадион идет этот, как его, блядь, Николас Кейдж. И он просто длится, я не знаю сколько минут. И это неразрывно, это такая хореография, так все сходится воедино, это просто потрясающе. Поэтому да, я просто тебе советую, обрати внимание на Брайана Де Пальма побольше, потому что это шикарный режиссер.
Ну, «Миссия на Марс» мне понравилась, я 7 поставил.
Ну, для меня слабый оказался фильм, но вот именно на режиссерской вот, основе там есть невероятные вещи творит он с камерой. Но вот, возвращаясь к Blowout, я ставлю те же, что и Phantom of the Paradise, 4 из 5.
Окей, да, это был крутой опыт посмотреть эту неделю Брайану Де Пальме посвятить. Очень замечательный режиссер. Очень разносторонний, очень смелый, с хорошими навыками. С интересным стилем, со своим стилем. Пусть он и основывается на его каких-то симпатиях к каким-то режиссерам, тот же Хичкок, как ты сказал.
Ну знаешь, очень здесь здорово. Видишь, ситуация какая. Сам по себе Де Пальма, он настолько видный режиссер, что другие люди уже начали анализировать его вдохновение. Просто это уже сейчас известная истина, да, что он берет много от Хичкока, от каких-то других, но все режиссеры это делают. Просто не все из них настолько интересны, чтобы ты изучал, откуда происходит их вдохновение. Вот и все.
Ну что ж, друзья, если вы не смотрели эти фильмы, посмотрите их. И я буду смотреть тоже другие работы Брайана. Так что, блин, это было круто смотреть это все. Окунаться в ту эпоху 70-х.
Да, по большей части мы в 70-х тут обитали, вот в этом спешле.
Да-да-да. Ну, в общем-то, все. Что тебе есть добавить?
Я не знаю, что еще добавить, я просто скажу, что я доволен этой подборкой. На самом деле, это были все любопытные фильмы. Вот как к ним не относись, они все были любопытные. Все их было по-своему интересно смотреть. И в этом отношении Де Пальма меня абсолютно не подвел. Я именно на это и рассчитывал. Я рассчитывал на то, что будет как минимум интересно. И так оно и было. И я просто, знаешь, после этого спешла просто еще более вот утвердился в том, что я полон решимости посмотреть другие вот работы 70-х годов. Хотя 70-х мы почти все посмотрели, но вот 80-х годов какие-то я не смотрел работы. Я более полон решимости вот ознакомиться с другими работами Де Пальма, потому что такие еще есть, которые я не видел. Это будет очень волнительно для меня. И я просто... Мне понравился экспириенс, знаешь, исследование фильмографии одного режиссера, такого мы еще не делали, и мне понравилось, знаешь, следить за прогрессией отдельного режиссера, да, потому что вот эти фильмы, они в основном подряд прям шли, и ты прямо можешь видеть, как эволюционирует его язык, какие-то его идеи переносятся из одного фильма в другой, и какие-то даже актеры переходят из одного фильма в другой, да, вот какие-то его друзья. Какие-то даже менее очевидные актеры, да, которых можно не сразу заметить. Просто это интересная эволюция, вот это уникальный опыт, потому что не всегда ты будешь смотреть прям много фильмов подряд одного режиссера. В основном тогда такого никогда мы не делаем. Но вот именно вот этот спешл дал мне вот эту возможность, знаешь, такой вот этот отрезок вот в карьере Де Пальмы просто увидеть, да, и пройти вместе с ним. Это было здорово.
Ну да, мы с тобой, думаю, устроим еще такие спешлы по режиссерам, выберем каких-нибудь интересных персон.
Да.
Вот, и что же, это был разговор о кино, это был RJ, это был Джек. Оставляйте ваши комментарии, что вы посмотрели вообще. Оставляйте, подписывайтесь, слушайте нас, пишите в Кинобанк. Что еще? Смотрите кино.
Все, да, будьте хорошими людьми. Пока.
Пока.